Два столетия назад, 9 ноября 1818 года, родился всеми почитаемый прозаик Иван Сергеевич Тургенев. Его произведения, как и любая подлинная классика, нисколько не устарели, просто со временем их восприятие стало несколько иным. С именем Тургенева в нашем сознании связано представление о великолепном мастере слова, в совершенстве, владеющем богатствами русского языка, рисующем изумительно точные картины русской природы и жизни русских людей.
В произведениях Тургенева мы не найдем прямых авторских оценок описываемой действительности. Но если сопоставить произведения Тургенева с обстоятельствами его жизни, то увидим, как много личных переживаний внесено в каждое из них. Какая душевная сила, какое мужество нужны были писателю, чтобы с такой искренностью и честностью описать свою эпоху, стремясь ни на йоту не нарушать правду жизни. Творчество Тургенева – художественная летопись, запечатлевшая духовную жизнь русского общества конца XIX века.
Иван Сергеевич Тургенев родился в Орле, в дворянской семье. Детские годы он провел в богатой материнской усадьбе Спасская Лутавинова Ценского уезда Орловской губернии. По матери Тургенев принадлежал к старинному дворянскому роду Лутавиновых.
Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, колотушки, пощечины и прочее. Ненависть к крепостному праву уже тогда жила во мне.
От разрушительного влияния крепостнического произвола Тургенева спасало надежное покровительство людей из народа. В саду материнской усадьбы мальчик познакомился с людьми с доброй и вольной душой. Отсюда он вынес любовь к древнерусской природе, которую сохранил до конца дней.
Благодаря родительским заботам Тургенев получил блестящее образование. Он с детских лет говорил на трех языках – немецком, французском и английском. В 1837 году Тургенев успешно окончил филологическое отделение философского факультета Петербургского университета. А в мае 1838 года будущий писатель отправился в Берлинский университет, чтобы получить специальное философское образование.
Вернувшись на родину в 1841 году, Тургенев начал работать в Министерстве внутренних дел. В это время он сблизился с передовыми людьми своего времени, увлекся философией и литературой. Большое влияние на него оказала дружба с критиком Белинским. Первый рассказ появился в 1847 году и был горячо встречен Белинским. Он писал Тургеневу:
«Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека. Это для него значит сделаться самим собой. Рассказ «Хорь» обещает с вас замечательного писателя в будущем».
Успех первого рассказа, опубликованного в журнале «Современник», окрылил писателя и вдохновил его на создание книги «Записки охотника». Впервые перед читателями предстали образы простых людей из народа, наделенных умом, смекалкой, талантом, трудолюбием, высокими душевными качествами.
Тургенев был богат и талантом, и финансами, а писательство не принимал за тяжкий труд. За рабочий стол усаживался без принуждения. Перо бежало по бумаге резво, выстраивая ровными рядами фразы, отражающие суть предметов и явлений. Он неизменно оттачивал слог, расцвечивал его красками и насыщал светом.
Тургеневские персонажи – Рудин, Инсаров, Елена Стахова, добрый циник Базаров, несчастный Герасим – этот перечень любой поклонник классика продолжит без труда, совершенно разные, с непохожими судьбами, однако есть между ними общее. Им почти одинаково свойственны историческая достоверность, неподдельность характера, искренность душевных порывов и поступков.
Внешний облик, нрав, привычки Ивана Сергеевича так же колоритны, как его персонажи. Тургенев был высок, статен, голову обрамляли красивые, густые, снежно-серебристые волосы. Выглядел при этом простым и скромным человеком, как бы начисто лишенным тщеславия и самоуверенности.
Чуткий и доброжелательный Иван Сергеевич в споры и ссоры вступал постоянно. С Герценом, Фетом, Достоевским, Гончаровым, Львом Толстым. Последний даже изъявил желание с Тургеневым стреляться. К счастью для них и всей мировой литературы обошлось.
Созерцание дикой природы приводило Ивана Сергеевича в благостный восторг. Он наслаждался пением птиц не хуже любого орнитолога. Рассказывать о его охотничьей страсти, пожалуй, излишне. Достаточно отметить, с ружьем за плечами классики сходил Орловскую, Тульскую, Тамбовскую, Курскую и Калужскую губернии. Бродил по лесам и полям, совершенно не утомляясь. Едва товарищи остановятся на привале, разговарятся о своем насущном, а Иван Сергеевич уже торопит. Идемте, идемте дальше.
Многие авторитетные для своего времени критики полагали, что Тургенев вне конкуренции. К примеру, Николай Чернышевский, обращаясь к нему, признавал: «В настоящее время русская литература, кроме вас и Некрасова, не имеет никого». Коллеги-литераторы также не скупились на словословие.
Комплименты его дарованию сыпались со всех сторон. Гиде Мопассан называл великим человеком и гениальным романистом. Жорж Санд отвешивала благодарный поклон: «Учитель, мы все должны пройти через вашу школу». Проспер Мериме поделился с читателями таким наблюдением: «Господин Тургенев старается отыскать добро повсюду, где оно может быть открыто. Он находит возвышенные черты даже в самых низменных натурах». Он также заметил, что своих героев его русский собрат рисует как поэт и живописец.
Возможно, ни один наш литератор не удостаивался подобных похвал за границей, тем более от столь знаменитых собратьев по перу. Впрочем, для них Тургенев был почти своим. Крупнейшие парижские и лондонские издания в 1850-60-е годы регулярно печатали свежие переводы его произведений. В ближайший круг зарубежных литераторов Иван Сергеевич вошел легко и непринужденно, пленив тех умом, рассудительностью, особенностями стиля и манерой общения.
До него о нашей литературе в Старом Свете имели, в общем-то, смутное представление. Познакомившись с книгами Ивана Сергеевича, за границей была удивлена и заинтригована. В западных странах возник небывалый интерес к сочинениям русских, в том числе Пушкина, Лермонтова, Гоголя. То есть Россию и Европу во многом объединил Тургенев.
В ресторанах Адольфа Пиле, Вуазен, когда-то проходили знаменитые холостяцкие обеды пяти: Флобера, Гонкура, Даде, Золя и Тургенева. Идея застолья принадлежала первому из названных, но ведущая роль отводилась нашему соотечественнику. Чрезвычайно воздержанный в пище и питье, он и тогда совсем не прикасался ни к чему за столом, но находил, что это лучшее время для разговоров. И имея его собеседником, вы, конечно, убеждались в этом. Обед талантливых людей, уважающих друг друга, это отклики представителей великолепной пятерки.
Почему подолгу жил на чужбине? Причин тому несколько. Там было спокойнее, не досаждали критики, озабоченные тем, как бы больнее уколоть. А главное, где-то поблизости находилась любимая Полина. Наш классик колесил за ней по свету, прекрасно осознавая, шансы на то, чтобы соединиться, у них ничтожны. Женой Тургенева Полина Виардо стать не могла. Она жила во Франции, у нее были дети и муж. Страдает морально так, как может страдать только человек с его воображением, ворчливо изврек по этому поводу Лев Толстой.
Да, в 1843 году произошло событие, наложившее неизгладимый отпечаток на всю жизнь Тургенева. Он познакомился с выдающейся певицей, умной и привлекательной женщиной Полиной Виардо. Она принесла писателю много счастья, но счастье и горе, радость и отчаяние шли рядом. Нельзя без волнения читать строки из письма Тургенева Виардо.
«В будущий вторник исполнится 7 лет с тех пор, как я первый раз был у вас. И вот мы остались друзьями, и, мне кажется, хорошими друзьями. И мне радостно сказать вам, по истечении 7 лет, что я ничего не видел на свете лучше вас, что встретить вас на своем пути было величайшим счастьем в моей жизни, что моя преданность и благодарность вам не имеет границ и умрет только вместе со мной».
Способность любить Тургенев считал главным мерилом ценности человека и героев своих подвергал испытанию любовью. И многие его произведения посвящены любви. «Дворянское гнездо», «Накануне», «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» и другие. Чаще всего в произведениях Тургенева любовь носит трагический характер. Быть может, в этом сказалась личная драма самого писателя.
Шли годы. Тургенев жил за границей. Жил интересами, радостями и горестями семьи Виардо. Но это по его же выражению «жизнь на краю чужого гнезда». Была еще одна причина долгого пребывания Тургенева вдали от родины. Непростая политическая ситуация в России. В 1852 году, после публикации в «Московских ведомостях» некролога по случаю смерти Гоголя, Ивана Сергеевича объявили неблагонадежным. На месяц заключили в полицейскую часть, а затем сослали в родовое имение «Спасское Лутовиное». Долго не выпускали из страны.
Позже будущий канцлер Германии Хлодвиг Гогенлоя встречался с Тургеневым несколько раз в Париже, а по прошествии одной из бесед сказал: «Сегодня я говорил с самым умным человеком России». В дневниках этого немца есть и другая знаменательная фраза. Князь Бисмарк упомянул сегодня Тургенева. Он считает, что Тургенев является самым вдохновенным из всех ныне здравствующих писателей всех народов.
Но, живя на чужбине, Тургенев продолжал горячо любить родину и часто повторял: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись». Незадолго до смерти Иван Сергеевич издал первую часть стихотворений в прозе, лирических миниатюр, как бы подводящих итог всей его жизни. В стихотворении в прозе присутствует мысль о неизбежности смерти, и вполне понятно, там много печали. Но сначала и до конца поэтические миниатюры радуют читателя не угасшей, а еще более обострившейся свежестью ощущений, возвышенностью помыслов, чистейшей искренностью, которые были присущи Тургеневу, человеку и художнику. Он словно обегает памятью и воображением весь жизненный круг, прощается со всем, что дорого, кланяется своим святыням.
«Когда меня не будет, не забывай меня, но не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд. Но в часы уединения, когда найдет на тебя застенчивая и беспричинная грусть, то и знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те строки, те слова, от которых бывало, помнишь, у нас у обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы. Прочти, закрой глаза и протяни мне руку».
В хрестоматийном тексте «Русский язык» все фразы звучат, как строки заветного заклинания. И все же лишь последнее предложение воспринимается, как установка на все времена. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу.